Привет, это Крым Реалии, в студии Сергей Макрушин. Сегодня мы поговорим о мобилизации и призыве в оккупированном Крыму. Российский президент Владимир Путин во время своей прямой линии уверял, что новой волны мобилизации не планирует, но эксперты говорят о том, что и старая волна вообще-то не заканчивалась. Мобилизация продолжается, но скрытно. Поговорим сегодня об этом, а также о том, как прошла очередная призывная кампания, которую Россия в нарушение международного права и в нарушение законов Украины проводит в оккупированном Крыму. Во второй части программы поговорим о списке 500. Это подтвержденные имена и другие данные крымчан, которых Россия отправила на войну против Украины и которые на этой войне погибли. Итак, 29 ноября российский президент подписал указ об увеличении штата российских вооруженных сил. Количество военнослужащих, согласно этому приказу, увеличено на 170 тысяч человек. Кроме этого, в рамках ежегодной призывной кампании российское руководство планировало набрать 130 тысяч призывников. Обсудим происходящее с Ольгой Скрипник, главой Крымской правозащитной группы. Ольга, добрый день.
Добрый день.
Вопросы призыва и мобилизации принято обсуждать отдельно, потому что это разные явления, но насколько они разные вот в той нынешней действительности, которую вы наблюдаете в аннексированном Крыму? Не смешиваются ли они?
Ну, первое, действительно, есть две волны, две параллельные как бы, ситуации, которые развиваются. Одна – это призыв на срочную службу, он длится еще с 2015 года. Россия тогда впервые начала призывать крымчан на срочную службу. То есть это принудительная служба, которая два раза в год проходит призывными кампаниями. Она продолжилась. И вот здесь, несмотря на то, что Путин обещал в 2022 году, когда начал полномасштабное вторжение в Украину, то призывников не будут отправлять. Это было неправда, потому что призывники были, например, на Херсонском и Запорожском направлениях однозначно были крымчане-призывники. Более того, было несколько погибших. И к нам обращались родственники, в том числе этих людей, которые были именно призваны на службу осенью 2021 года. Соответственно, Путин, как и всегда, нарушил свои обещания, и призывники были в кампании. Потом, по нашим наблюдениям, например, осенняя кампания 2022 года, действительно там, в принципе, редко когда отправляли. Ну, по крайней мере, мы не нашли четких подтверждений, что все-таки призывников отправляли. В основном тех, кто добровольно, по контракту, или из тех, кто уже мобилизовался после сентября 2022 года. Сейчас, понимая, что им нужны больше и больше ресурсы, я не исключаю, что призывники 2023 года будут в этой кампании против Украины, то есть именно в военных действиях против Украины, и их будут использовать. Потому что, в принципе, для России оккупированной территории очень выгодный мобилизационный ресурс, реально человеческий. И мне кажется, нет никаких барьеров для Путина и для руководства России не отправлять призывников. Ну а что касается мобилизованных, которые идут в рамках так называемой частичной мобилизации, которая началась в сентябре прошлого года. Вы верно сказали, что этот процесс не закончился, он продолжается, он идет скрытно. Между прочим, так же, как и цифры призыва. Они тоже с 2022 года приняли решение о том, чтобы скрывать реальное количество призывников. Обычно формально за один призыв, за одну кампанию, например, весной или осенью, призывали не меньше 3000 крымчан на именно срочную службу. Я допускаю, что цифра выросла, но официально они ее скрывают.
Опять же, извините, что я перебиваю, я даже, наверное, дополню эту информацию. Официально теперь прозвучала цифра ниже. В Крыму без учета Севастополя планировали призвать 2000 человек в эту осеннюю кампанию. Такие данные в октябре озвучивал начальник отдела Российского военного комиссариата Крыма подполковник Сергей Давиденко. Вот, да, о чем говорит вот это официальные цифры, которые уменьшаются, и те тенденции, которые наблюдаете вы?
Да, это интересная цитата, которую вы приводите. И мне кажется, она как раз свидетельствует об обратном в плане того, что первое, сначала их была позиция скрывать полностью все цифры, и они действительно это делают. И теперь вдруг, несмотря на свою уже политику, они решили озвучить, так сказать, планируемые цифры, и их назвали даже меньше. Ну, во-первых, это нелогично, учитывая, что они находятся в стадии войны. Более того, они же приняли не так давно, в конце 2022 года, новый бюджет, и это реально военный бюджет. То есть они сами признали, что теперь, по сути, это не спецоперация, так называемая, а реальная война на несколько лет. Поэтому им нужен мобилизационный ресурс, им нужны призывники и так далее. И вот тот пример, который вы приводите относительно того, что они назвали, наоборот, меньше традиционные цифры, то есть 2000, а не 3, которые всегда шли по плану в Крыму, мне кажется, это как раз попытка в пропагандистских целях снизить градус социального напряжения среди людей, особенно на оккупированных территориях, потому что там и так много проукраинского населения, много тех, кто против Путина, и поэтому высокие цифры призыва пугают. людей. Это может вызвать обратную реакцию, особенно там, где люди, которые еще умеют сопротивляться, как, например, оккупированный Крым. Мне кажется, это сознательное решение занизить цифру реального призыва, чтобы снизить как раз социальное недовольство, потому что люди точно не хотят идти умирать за Путина. И говорить о том, что мы еще собираемся призвать там не 3, а 5 тысяч, они точно не будут. Поэтому я думаю, что они именно на публику вдруг решили. То есть, представьте, до этого есть позиция скрывать цифры. Они скрывают цифры раненых, погибших, реально призванных количество. И тут вдруг решили заявить эту цифру. Понятное дело, все, что говорится этими головами, так называемыми, да, там, оккупационной власти, представителями, это точно то, что санкционировано Кремлем. То есть, и раз дали сказать какую-то цифру, значит, точно за этим стоит определенное политическое решение. Я думаю, что просто пропагандистских целях не пугает людей реальным призывом.
Очень важным маркером отношения населения Крыма к призыву в российскую армию является количество дел по уклонистам, равно как и отношение вот, оккупационной власти к населению оккупированной территории. Что говорит эта статистика и насколько сейчас просто доступ к информации о таких делах?
Ну, в принципе, мы продолжаем документировать. Мы больше, чем 400 дел уже задокументировали именно тех, кто уклоняется от призыва и привлеченных к уголовной ответственности. Да? То есть это статья, которая у них есть, называется «Уклонение от службы в российских сбройных вооруженных силах». Вот. Что важно? Во-первых, что эта статистика продолжает расти. То есть люди продолжают пытаться избежать этого призыва. Вот. Поэтому люди все-таки не хотят служить. Более того, я тут опираюсь не только на те цифры, которые мы задокументировали. Понятно, что сейчас не все решения легко найти, не так легко это мониторить, но по-прежнему возможность это есть. Но я также ссылаюсь на консультации, которые мы предоставляем. К нам по-прежнему обращаются люди, которые ищут возможности уклониться от призыва, не быть призванными. Они понимают, что выехать они могут сейчас только в основном через Керченский мост. И для многих мужчин это риск, потому что точно они могут не пройти, ну, условно, эту фильтрацию, да, и их могут как раз там мобилизовать и отправить в учебку. Вот, поэтому многие родственники или сами же мужчины призывного этого возраста, они консультируются до сих пор с нами и с другими коллегами, которые дают такие консультации. И я вам скажу, что по количеству их не меньше, чем в 2022 году. То есть люди по-прежнему скрываются от этого призыва. Вот. И количество уголовных дел также растет. И очень еще важный момент, что даже наличие уголовного дела и приговора, например, человека там присудили ему штраф, или даже там реальное лишение свободы, это, к сожалению, не отменяет обязательство все равно служить. И поэтому у нас нет гарантии, что люди, которых приговорили там, к определенному решению по уголовному делу за уклонение, потом не отправили все равно служить. Вот еще в чем проблема, что многие люди говорят, да мы готовы там и штраф заплатить, и лучше мы отсидим там год или два в тюрьме, но не пойдем воевать против Украины. Но проблема в том, что законодательство России четко говорит, что даже после того, как вы отбыли наказание, вы с вас не снимается обязанность идти и служить.
В октябре Центр национального сопротивления сообщал о том, что у оккупационной власти в Крыму есть проблемы с выполнением планов по мобилизации. О подобных проблемах сообщается не впервые. Вот давайте попробуем подвести итог этой части нашей беседы о призывных кампаниях, да, насколько они успешно проходят в Крыму, а потом уже перейдем к частичной мобилизации. Вот призывные кампании, да, насколько они вот в это время, в военное время, в Крыму для России проходят успешно?
Понимаете, призывная кампания, она все равно используется насильственным путем, да, поэтому, конечно, условно она будет успешна. Даже 1000 или 2000 человек для России формально это все равно успех в условиях реальной войны. Но тут важный момент, что эти призывные кампании нам в то же время показывают, первое, что Россия нарушает международное гуманитарное право и продолжает призывать наших людей насильственно в российскую армию. И второе, эти же призывные кампании демонстрируют, что крымчане на оккупированных территориях, да, в Крыму, они все-таки стремятся и пытаются сделать все, чтобы уклониться от этого призыва. Я думаю, это два главных вывода.
Теперь поговорим о скрытой мобилизации. Какие формы она может принимать? Вот неделю назад в Севастополе российские силовики провели рейд по поиску так называемых уклонистов от срочной службы в российской армии среди мигрантов, передают местные СМИ со ссылкой на Следственный комитет России. Причем не уточняется, кого именно российские власти называют мигрантами. В ходе проверки выявили 12 человек, которые добровольно не стали на российский воинский учет. Можно ли этот случай отнести вот к так называемой скрытной мобилизации и какие формы она может принимать еще?
То, что касается так называемой частичной мобилизации, действительно, к сожалению, происходит скрытно. Очень сложно даже назвать реальную цифру, сколько людей призвали, там, начиная с сентября 2022 года. И еще очень важный момент. Вот вы как раз сказали про мигрантов, и верно, мы не знаем четко, кто попадает под эту категорию. Дело в том, что люди, которые не взяли российские паспорта и остались гражданами Украины формально, являются тоже мигрантами для Российской Федерации. И остаются с так называемым видом на жительство. Да, там. То есть это тоже мигранты для них. Поэтому кто среди этих людей, мы не понимаем. Но важный момент, что помимо того, что это скрытая мобилизация, именно частичная, которая идет отдельно для мужчин уже старше призывного стандартного возраста, да, она, по сути, стала еще инструментом для оккупационных властей борьбы там, с определенными группами людей. То есть, в принципе, можно провести так называемую облаву, рейд, например, в селе Крымско-Татарском, да, позабирать мужчин. Откуда у нас гарантии, что в эти списки на мобилизации не попали, например, украинские активисты? Что среди этих мигрантов, возможно, были как раз проукраинские люди, которые когда-то не брали российский паспорт. И я, допустим, учитываю в том числе и практику в Российской Федерации, где тоже так называемая частичная мобилизация проходит как раз не в Москве, а в довольно отдаленных регионах от Москвы, где мобилизируют в основном как раз представители местных определенных этнических групп, в том числе там, народов определенных, те группы, которые, естественно, не устраивают Российскую Федерацию, да, которые могут быть потенциально теми силами, которые будут разваливать Россию изнутри. Поэтому любое национальное движение для России сейчас опасно. Им нужно всех призвать на войну, им нужно всеми силами выиграть эту войну. Поэтому любое национальное сопротивление, которое может возникнуть в отдельных республиках, а там оно есть, все-таки недовольство России, для них опасность. И они используют мобилизацию для того, чтобы в том числе забирать мужчин, активных мужчин, те, которые реально могут оказать сопротивление или стать лидерами каких-то процессов. То же самое на оккупированной территории, как в Крыму, так и на других территориях, которые оккупированы Россией сегодня в Украине. Они тоже используют мобилизацию для того, чтобы убрать значительную часть мужчин возраста, который может, в принципе, определенно делать сопротивление или поддержать украинские вооруженные силы, когда они будут деоккупировать эти территории. Так что, к сожалению, мобилизация частичная – это не только пополнение мобилизационного ресурса, то есть, по сути, отправление людей на смерть, но это еще и инструмент борьбы с теми людьми, которые могут, и часть из них и есть часть сопротивления. Поэтому в этом еще и трагедия этой ситуации.
Спасибо вам за комментарий. Напомню, что с нами на связи была Ольга Скрипник, глава Крымской правозащитной группы. Переходим к следующей нашей подтеме. Редакция «Крымреалии» собрала информацию о 500 крымчанах, которых Россия отправила на войну против Украины, которые на этой войне погибли. Материал с поименным списком и данными опубликован на сайте «Крымреалии». Точнее, это два материала уже, которые вы можете самостоятельно изучить на нашем сайте. С нами на связи автор этого исследования Алексина Дорогань. Алексина, добрый день.
Добрый день, Сереж.
Итак, кто в этом списке, о какой части реального количества погибших может идти речь в этих материалах, о какой части погибших можно найти информацию и найти ей подтверждение?
Ну, в первую очередь хочу сказать, что на сегодняшний день это уже больше 550 человек. Тут этот список посвящен в основном крымчанам, тем, кто либо родился в Крыму, либо долго жил в Крыму. Потому что отдельно я еще собираю данные по некрологам российских военных из дислоцируемых в Крыму формирований, которых увезли хоронить в Россию на их родину. И это еще больше 200 человек. Таким образом, по Крыму в целом мы можем говорить о более чем 700 некрологах, погибших на войне.
Но это не исчерпывающая цифра, насколько я понимаю.
Нет, конечно, да. Конечно же, нет. Мы не можем знать до конца, сколько всего погибших, поскольку выяснять довольно трудно эти данные. Сопряжено это с многими факторами. Один из них – это, например, пропавшие без вести или люди, которые не числятся ни в каких списках. Другой фактор – то, что, например, по ЧВК «Вагнер» есть захороненные просто на кладбищах Вагнера, не в Крыму. То есть их тоже достаточно трудно находить. Вот удается их находить только благодаря базам данных волонтеров, которые идут целенаправленно на эти кладбища, снимают эти таблички и потом восстанавливают какие-то данные по этим наемникам и зэкам, как правило. По Крыму, например, Почему не исчерпывающие еще данные, что иногда очень трудно найти эту информацию. Например, даже если есть фото с кладбищ, то там, например, на Абдале есть такие могилы, по которым мало что известно. По одному, например, такому вот яркому человеку не удалось найти, кроме могилы, никаких упоминаний. А это Александр Мовчун, и по данным миротворца, он в 2014 году участвовал в захвате Крыма в составе подразделения «Бастион», это ветераны Афганистана. Вот такая могила есть, некролога на нее не было нигде. Хорошо, что есть фотография могилы. Или там же на Абдале есть могила некоего Федора Котенко. Удалось еле-еле найти упоминания знакомых семьи, в которых говорится только о том, что он майор. Все, и указан год смерти 2022, и больше никаких данных о нем нет.
Мы показывали данные, которые были найдены, они систематизированы в таблицу. Вот что стало понятно из анализа этой таблицы? Откуда больше всего вот было набрано тех крымчан, которые уже погибли? Да, и, может быть, какие-то другие выводы были сделаны во время анализа этих данных?
Ну, больше всего погибших – это Севастополь. Это, если говорить о списке 500, который удалось систематизировать, потому что 50 человек еще я не обработала до конца в эти данные, то вот было, да, 148 человек – это было Севастополь, что неудивительно, поскольку там действительно дислокация серьезная российских военных. Потом Симферополь, Симферопольский район на втором месте, на третьем месте Керчь, Ленинский район по количеству погибших. Сейчас уже этих данных, конечно, больше, но географически как бы это совершенно понятно, такое распределение. И стало понятно, что также погибло больше кадровых военных и контрактников, поскольку 2022 год, да, до частичной мобилизации, конечно, больше гибли они. Вот таким образом. Понятно было, что больше всего погибших – это Херсонская и Донецкая области. Соответственно, то, как мы сейчас уже можем понять по передвижению именно частей, которые дислоцировались в Крыму, то примерно вот так вот это и происходило. Конечно, там есть погибшие, которые воевали не в тех формированиях, которые в Крыму дислоцировались. И, соответственно, по ним немножечко другая картина, но их меньше. Больше все-таки вот целенаправленно. Так, что можно сказать по мобилизованным? Цифра по ним пока еще не очень большая. Из 550 сейчас известно о 37 погибших. Но тут нужно еще учитывать, что во многих некрологах нет вообще никаких данных о том, как этот человек попал на войну. То есть был он кадровым, был он добровольцем, был он мобилизованным. То есть где-то в примерно в 200 случаях или в 140 сейчас я точно не скажу, но в очень большом количестве случаев в некрологах об этом стараются не упоминать. И, соответственно, установить только можно по косвенным признакам, но не всегда это удается.
Кому будет полезно ознакомиться с этим материалом? У нас буквально минута осталась.
Да, я думаю, что практически всем, потому что крымчанам вообще понимать, что происходит, да, сколько людей гибнет, где они, каким образом они гибнут. Жителям материковой Украины тоже полезно знать, кто эти люди, да, что там определенное количество из них, например, вообще переехало из России, это около сотни человек, да, которые не родились в Крыму. Но есть там и жители, люди, которые переехали с материковой Украины также. Очень, я думаю, было бы полезно это все знать и, конечно же, правозащитникам, и хотелось бы, чтобы на эту таблицу обратили внимание украинские, крымские военные. Возможно, они увидят какие-то еще дополнительные фамилии тех же предателей присяги, которых пока в этом списке вот удалось мне мало установить. 6 человек удалось восстановить. Но я так подозреваю, что их там может быть больше. Просто нужно сверить списки и сверить данные.
Спасибо за разговор. Напомню, что говорили мы с Алексеем Дорогань, журналистом Крым Реалии, автором исследования, с которым вы можете ознакомиться на сайте Крым Реалии. Более 500 имен крымчан, которые погибли на войне России против Украины, которых Россия на эту войну отправила.
Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio 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 Free Europe, Radio Liberty, Praha. Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, 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 Praha. This is Radio Free Europe.